«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина. Здравствуйте.
И сегодня мы решили поговорить о том, все-таки готовится ли НАТО к войне с Россией. Нет, мы не сгущаем краски, просто все то, о чем мы будем говорить сегодня, как-то наталкивает на эту не очень приятную мысль.
Да, вот только что 30 марта в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, состоялось заседание Совета России и НАТО на уровне посольства. Спустя очень долгий перерыв, да, вызванный разрывом отношений между Россией и Западом, санкциями и прочими. Наш поспред при НАТО Александр Грушко сообщил, что российская сторона дала принципиальные оценки мер НАТО на восточном фланге, которые ослабляют стабильность, не отвечают реальным потребам безопасности. Все это, вот зачитываю цитата, все это формирует новую реальность в военной сфере, которую мы не можем игнорировать. По сути, нам пытаются навязать конфронтационную повестку и тем самым доказать востребованность альянса, заявил Грушко, отметив, что это тупиковый путь.
Ну, а тем временем на официальном сайте Берлина в разделе «Объявления о найме на работу» появилось сообщение о поиске статистов на роль русских в военных учениях НАТО.
Ведется набор статистов со знанием русского, польского и чешского языков для ролевых игр в тренировочных учениях армии США. Статисты будут изображать гражданское население, животновода, лавочника или даже сельского старосту в регионах, охваченных кризисом. Для этой цели на полигоне под Нюрнбергом построены 10 деревень по 10-30 строений в каждой, где военнослужащие США смогут отрабатывать боевые навыки в максимально реалистичной обстановке. Статисты будут общаться с военными по русски. Учения начнутся 26 апреля и будут проходить 2 недели. Суточное вознаграждение статистов составит от 80 до 120 евро.
Так к чему же готовится НАТО? Вот с этим вопросом мы хотим обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, к нашему сегодняшнему гостю-эксперту. С нами в студии член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Константин Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, а надо ли каким-то образом реагировать на вот эти объявления на сайте Берлина и к тому, что статисты должны говорить по-русски?
Безусловно, надо. Но не заявлениями о том, внешнеполитическими заявлениями о том, какое плохое НАТО, а в первую очередь осмысление внутренней своей политики. Ведь посмотрите, к чему готовятся войска НАТО. Они готовятся не к тому, чтобы вести боевые действия против российских войск, не к тому, чтобы прорывать эшелонированную оборону или еще чего-то. Они готовятся к действиям в деревне. С объяснениями с русскоязычным населением. Понимаете, в чем суть? То есть, к чему готовятся они? Они готовятся к ситуации, когда в результате внутриполитической нестабильности будет разрушена целостная система управления государством. Будет утрачено управление ядерными силами. На этом фоне в Организации Объединенных Наций будет поставлен вопрос о необходимости взятия под контроль российское ядерное оружие, чтобы они попали в руки террористов. И под знаменами ООН в рамках миротворческой операции или кооперации по принуждению к миру на нашу территорию войдут войска НАТО, когда организовано сопротивление, тем более ответного ядерного удара, нанесено быть не может. И вот как они будут объясняться в этом случае с российскими гражданами в деревне?
Простите, ответь же вопрос, а почему деревня, а города, это что уже?
Это в данном случае поселки, города,
города строят дорого, а деревня под Нюрнбергом подешевле. Да. Но я, Константин Валентинович, с вами не соглашусь. По-моему, речь идет об оккупации, они входят.
А это и есть об оккупации.
Нет, они входят в результате, значит, конфронтации, встречного боя на территории Российской Федерации и начинают общаться с нашими гражданами, вот, принуждая их к миру или обещая, что, Иван, значит, встречая демократию, говорят им что-то, значит, каким-то образом тормозят нервные, истерические, так сказать, патриотические слова, которые им говорят обозлённые россияне, как они представляют себе. Вот это они и отрабатывают.
Ну, они отчётно... Естественно, они будут отрабатывать эти вещи, и реализовываться эти вещи будут в том случае, когда будет нейтрализован российский ядерный потенциал, раз, и нейтрализована возможность организованного сопротивления сил общего назначения.
А в каком случае возможно нейтрализовать наш ядерный потенциал?
Я же об этом сказал. Это возможно в том случае, когда в результате внутренней нестабильности будет организован социальный взрыв. Причем такие фигуры, как Навальный, им подобные контролируемые, в том числе фигуры из-за рубежа, вот, возьмут под контроль здание генерального штаба,
да
какие-то другие силовые структуры.
Неужели они возьмут? Каким образом-то?
А вы знаете, вспомним 1917 год. Вот так и возьмут.
Ну, я не знаю, но там были, так сказать, перешедшие на сторону революционеров целые полки, матросы.
А кто вам сказал, что сейчас не появится? А кто вам сказал, что не появятся сейчас такие же?
Не-а. Вот сейчас наша армия, пока она сейчас есть, я вот 100%, я, конечно, не такой эксперт, как вы, 5 пальцев дам на отсечение, не появятся сейчас такие, которые изменят присяги Родины и пойдут за Навальным вместе штурмовать генеральный штаб.
Простите, а почему в 90-м не было такого шанса взять под контроль ядерное вооружение России?
Да, потому что в ту пору, в той ситуации, армия, которая еще была от Советского Союза оставшаяся, она была достаточно сильна. И она идеологически была, хоть и в определенной степени дезорганизована, тем не менее, система управления работала четко. Сейчас ситуация несколько другая. Вы не забывайте, что армия наша прошла 90-е нулевые со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это раз. Вот. Во-вторых, я хочу заметить еще один простой вопрос. Вот вы говорите, готовы отдать 5 своих пальцев на отсечение. Как бы не пришлось отсекать.
Ну, я не знаю, но я вижу, что сейчас вооруженные силы финансируются нормально, армия модернизируется. Мы видим, что у нас...
Это вы видите на экранах телевидения.
Вы знаете, я не вижу не только на экране телевидения, я общаюсь с людьми, которые там служат. Я знаю, что люди хотят идти в армию. Понимаете, если раньше косили от нее, то сейчас хотят идти в армию. Я вижу, что у нас появилось хорошее оружие, которое все-таки попадает куда-то и стреляет нормально.
Вы знаете,
и мы видим, как совсем по-другому выглядят наши военнослужащие. Мы видим, как это было в Грузии. Хоть и с потерями. Мы это видим, как это было в Крыму, как в Сирии. Я не понимаю, почему сейчас наша армия должна, так сказать, взять и повернуть оружие против Генерального штаба или Министерства обороны.
Извините меня, во-первых, вы говорите о боевых действиях, которые велись против внешнего противника. Никто против этого не возражает. Это раз. Во-вторых, вы правильно говорите о том, что все это оружие, как вы говорите, появилось в российской армии, но вы как-то забываете один маленький нюанс, что все это оружие появилось в Советском Союзе. И ракеты «Калибр». Это ракеты, которые появились в Советском Союзе.
Но...
И Су-34 я вас не прибивал. И Су-34...
Я вас тоже не прибиваю.
Вот, который появился в Советском Союзе. Первый полет в 89 году. И самолеты Су-27. Вот это Су-35, это просто глубокая модернизация Су-27. А Су-35, тот, который с передним горизонтальным оперением, он появился в Советском Союзе, и 11 единиц успели принять на вооружение.
Ну, хорошо, а танки?
Что касается танков, то хочу заметить. Танк Т-90С, который был... у нас на вооружении в качестве главного танка, это танк, который был создан в Советском Союзе.
Да что в этом плохого? Я не могу понять. Ну, прекрасно, что он создан.
Мы сейчас что-то ушли. Но
модернизация, это идея.
Нам угрожает НАТО, а вы говорите, что у нас здесь армия готова сдаться, и, значит,
вместе с НАТО штурмовать генштаб. Я не говорю о том, что армия готова сдаться.
А что?
Я не говорю о том, что армия готова сдаться. Я говорю о том, что сейчас нынешние властные структуры действуют таким образом, что фактически они готовят ситуацию к взрыву в России. Всю базу. Вы что думаете, революции возникает на ровном месте?
Мы сейчас о НАТО говорим или о революции?
Стоп. Вы задали мне вопрос, в каких условиях НАТО нападет на нас. Я отвечаю.
Оно готовится напасть на нас, вы же видите.
Готовится напасть. Я вам отвечаю, что оно может напасть на нас лишь в том случае, когда будет уверено в отсутствии ответного удара. Отсутствие ответного удара ракетно-ядерного возможно лишь в том случае, если будет дезорганизована система управления.
Но если она не будет дезорганизована,
вот то если что? Она будет дезорганизована, они нападут.
А
если она не
будет
дезорганизована, они не нападут. Я вам говорю о том, что предпосылки к тому, что сейчас может быть такая ситуация дезорганизации системы управления наступить не завтра и не послезавтра,
я не
а
вижу
года
такой
через
ситуации.
3.
Никаких предпосылок к этому. Я их не вижу. Может, потом вы
мне
нам что-то обозначите.
Ну, давайте я зачитаю сообщения, которые уже пришли к нам на WhatsApp и Viber. Вопрос, готовится ли НАТО к войне с Россией? Вероятно, НАТО готовится оккупировать юго-восток Украины, по большей части русскоязычный, именно поэтому и набирает статистов со знанием русского языка. Дальше Алексей из Бийска пишет, Евросоюз опять у наших границ, ситуация на наших западных границах мне напоминает 40-й, 41-й год. Вот такое. Поляки, выступающие на шоу в России, поймут что-нибудь, когда националисты Украины перерезают перережут им глотки, к чему это совершенно непонятно, но продолжим через 2 минуты.
Национальный вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
Готовится ли НАТО к войне с Россией? Именно на этот вопрос мы и предлагаем сейчас ответить нашим уважаемым радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну а в этой студии Андрей Баранов. И наш сегодняшний гость, эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Ну и отправной точкой для нашей сегодняшней темы стало, конечно, то, вот, что, по-моему, обсудили абсолютно все, как-то взволновало и насторожило то, что на официальном сайте Берлина в разделе объявлений о найме на работу появилось сообщение о поиске статистов на роль русских в военных учениях НАТО. Ну, Андрей Михайлович, я вот вспоминаю, вы же
член видели... Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что это говорит о намерении действительно готовить военные действия против нас. Я был в Соединенных Штатах Америки в 2000 году. И была организована поездка журналистов на Перис-Айленд, штате Джорджия, где готовят морских пехотинцев, и в Северную Каролину, где самая знаменитая, значит, воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов размещена. И вот там я увидел город, макет города построенный, да, в котором десантники отрабатывают боевые задачи. И что я вижу? Висят вывески, написанные по-русски. Телевизоры, игрушки, одежда, гастроном. Боже мой, спрашиваю я, это уже 2000 год, война холодная давно кончилась. Это что ж такое-то? А что там написано, спрашивает меня полковник, который нас принимал. Я перевожу по-русски, черт. И нас привели в другой город, который рядом, макет другого города, значит, буквально в 200 метрах, там то же самое, но по-арабски, значит, всякие лозунги висят. Вот здесь, посмотрите, пожалуйста, красный был, как рак. И тогда я уже понял, что ничего не поменялось. Они отрабатывают в качестве главного противника именно Россию, именно нас, русских. И мы по-прежнему для них остаемся таковыми. Они готовятся к боевым операциям именно против нас.
Сейчас на связи с нашей студией журналист, научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, то, что мы сейчас вот обсуждаем, и то, что так, ну, как-то, честно говоря, насторожило российскую общественность. Скажите, а в Германии-то это как-то комментируют? Нет, вот это объявление, оно прошло мимо, ну, будем так говорить, информационного поля, или на него тоже обратили внимание?
Сообщение пошло мимо главного информационного поля, но, естественно, все это обратили внимание люди в...
Ой-ой-ой, у нас проблемы со связью, наверное, да?
Да, ну, видимо, сейчас попробовать еще раз.
Попробуем, да. Я, правда, должен, да, Лен, тебе сказать, что это не первое такое объявление. Еще в 2014 году я видел нечто подобное, и там тоже действительно набирали русскую массовку. Правда, так сказать, не столь сильно. И не было, кстати говоря, странное какое-то условие. 2 недели будет проходить это учение с конца апреля до середины мая, и, значит, никому ни капли алкоголя. И это они называют реалистичной обстановкой в российской деревне? Ну,
да,
по-моему, они провалятся, эти маневры.
Можете объяснить нам, а зачем вот эта инсценировка? Что она означает? Вот что отрабатывается на практике? На что направлены эти учения?
Это отрабатывается действие войск в зонах оккупации.
Но там же, насколько я поняла, и в том числе речь идет о том, что в этих людей будут, ну, якобы стрелять, то есть это что?
Нет, это мирные, которых нужно, так сказать, принуждать к
порядку.
Зона
оккупации, этим все сказано. Там будут и стрелять, там будут и вешать, там будут и принуждать. Все, как было во времена Третьего рейха. Зона оккупации.
Но это же не Бундесвер все-таки, это американская армия.
Александр, а Рожа, что, вы думаете, американская армия лучше поступала?
Ну, мы видели, как в Ираке. Да, в Ираке она
поступала. Все то же,
да,
самое, ничего нового.
Тоже весело.
В том же Афганистане.
Александр Глебович, вы с нами? Добрый вечер еще раз, да.
Да-да, я хотел просто сказать, что в социальных сетях, конечно, эта проблема, это и есть проблема, обсуждается, очень много вопросов возникает, говорит, как это так, русскоязычную публику, русскоязычное население в Германии здесь рекрутируют на какие-то вот странные игры, что там будет происходить. Многие считают, что это в первый раз. Многие вообще удивлены, что такое бывает еще здесь, 25 лет после того, как холодная война закончилась. Также вопросы будут. И я думаю, что история будет дальше рассматриваться. Я надеюсь, что средства массовой информации, в том числе и в Германии, бросят взгляд на это. Я вижу, что в социальных сетях уже реагируют известные немецкие журналисты, тоже задают себе вопрос, а что за этим всем стоит. Так что посмотрим, какое продолжение вся эта история возьмет.
Может быть, вы сами выступите, Александр Глебович, какой-то там на телеканале или в каком-то печатном СМИ, чтобы привлечь внимание общественности, потому что ведь у нас-то как это воспринимают? Посмотрите, в России-то против нас готовят оккупацию, войну. Может быть, это преувеличение, но посмотрите, что здесь думать. Когда вот именно такая, значит, именно такое вот условие для учения американской армии под Нюрнбергом предполагается.
Я надеюсь, еще раз повторяю, что действительно общественность начнет об этом говорить. Пусть американцы сейчас, я думаю, они будут вынуждены, если эта история действительно будет обсуждаться широко в социальных сетях, сказать, что они требуют от этих статистов. Пока известно только, что они требования такие. В 5 часов утра вставать, подъем, люди должны туда являться в самой простой одежде и будут гонять. Они должны какие-то акции протеста проводить или, наоборот, соглашаться, открывать там двери. Но это скорее похоже пока на театр. Но если действительно будут какие-то серьезные инциденты за этим или какие-то протесты вокруг этого, то я уверен, что общественность тоже на это обратит внимание. Тогда и политики должны все задать вопрос, а что это такое? Мы в новой войне с Россией или нет?
Пентагон сегодня несколько невнятно рассказал, что это ничего не значит. Это просто в формате обычной армейской подготовки. Точка. И непонятно, что это за армейская подготовка. Почему русские?
Александр Глебович, а там и мужчины, и женщины? Или только...
Да, мужчины и женщины.
Да, мужчины, женщины, старики, они ищут просто статистов, людей, которые будут участвовать в каких-то полевых играх. За это будут платить небольшие деньги. Говорят, что только 10 евро в час.
Нет, Александр Глебович, от 88,4 до 120 евро в сутки. Я думаю, что это неплохо, даже по вашим германским
меркам. В день, я говорил в час.
В день до 120 евро, что мало, что ли, неплохо, все-таки, согласитесь.
Да, вот 2-3 дня люди
ужин готовы. Старание обеспечить.
Посмотрим, кто сюда запишется.
Александр Глебович, может быть, здесь провести, я не знаю, какие-то параллели? Вот помните, поправьте меня, если ошибусь, как болезненно было воспринято то, что у нас здесь решили макет Рейхстага поставить и вот таким образом отрабатывать некие патриотические действия. Помните, как общественность в Германии возмутилась этому?
Неоднозначное было решение, в общем, здесь подмосковных властей.
Я помню, тоже я как-то странно к этому отнесся, потому что мне казалось, что Рейхстаг – это сегодня демократический судебный парламент. Поэтому, да, вот это параллель можно проводить. Как-то странно было вот это самое, такой макет Рейхстага создавать. Ну, это российское дело, конечно, я не вмешиваюсь в российские дела. Но многие немцы, конечно, здесь задавались вопросом. И сейчас абсолютно корректно, легитимно, чтобы и Россия, и русское население здесь, в Германии, задавало бы вопрос, а что на них там сейчас будет экспериментировать, что это такое. Поэтому вы правы все, что эту тему поднимаете, об этом надо говорить, это что-то новое и достаточно опасное, неприятное в наших отношениях.
Спасибо огромное. Журналист и научный директор Германо-Российского форума Александр Рар сейчас был с нами на связи. И мы обращаемся к нашим радиослушателям. Готовится ли НАТО к войне с Россией? Вот видите, Александр Глебович сейчас сказал, что это довольно неприятная страница в наших отношениях. Согласны вы с тем, что это действительно вот выходит несколько за рамки тех отношений? То, что сейчас некие исторические параллели не очень приятные возникают, в том числе и вот в Германии. Вы же это слышали сами.
Естественно, что здесь хорошего-то? Вопрос упирается в другое. Почему это возникает? Почему, например, Соединенные Штаты Америки вдруг ни с того ни с сего на протяжении 25 лет этим не занимались, а тут стали заниматься? Начали модернизацию ядерного арсенала. Я вот здесь как раз в свое время спорил. Потому что сегодня ядерный потенциал России и США не дотягивает до возникновения ядерной зимы. По моим личным оценкам. Российский потенциал в сравнении с советским уменьшился в 50 раз по мощности, а американских в 30 раз. Ядерной зимы не будет. Угу. А раз так, то в ядерной войне возможна победа одной из сторон. И вот они к этому готовятся конкретно. То есть они создают высокоточные ядерные боеприпасы, обеспечивающие гарантированное уничтожение шахтных пусковых установок, подводных лодок в базах, ну и других элементов. То есть готовятся к так называемому обезоруживающему и обезглавливающему ядерному удару. Система ПРО. Ну, понятно, что, скажем, установка МК-41, которая сейчас устанавливается на береговых установках, может разгрузить туда ракету «Стандарт-3». Ракета «Стандарт-3» имеет дальность боя 250 километров. Угрозы для наших стратегических ядерных сил она не представляет. Поэтому единственное, что там может угрозы какую для нас представлять, для чего не там имеет смысл их ставить, это инфраструктура для размещения установок крылатых ракет типа «Томагавк». Угу. Вот так.
Ну, давайте я зачитаю сообщение. Как уважаемый эксперт, спрашивает наш радиослушатель, относится к соглашению с НАТО «Партнерство во имя мира», федеральный закон Российской Федерации, 7 июня 2007 года, закон 99?
Значит, вот этот закон 99, который был 2007 года, сейчас многие демонизируют этот вопрос о том, что вот там чуть ли не санкция на ввод натовских войск на нашу территорию. Значит, не хотел бы я, чтобы это имело место такой демонизации. Дело в том, что там определен порядок правовой ответственности военнослужащих, как американских на нашей территории, так и натовских, наших на натовской.
Мы сейчас уходим на перерыв, а потом, если потребуется, вы дополните свой ответ. Через 4 минуты мы продолжаем.
Национальный вопрос. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С вами Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Ну, а также член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. И мы обращаемся к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Готовится ли НАТО к войне с Россией? Ну, во-первых, прошло первое заседание Совета России и НАТО, первое в этом году на уровне послов. Завершилось оно без сенсационных результатов, но гораздо интереснее то, что на официальном сайте Берлина в разделе «Объявления о найме на работу» появилось сообщение о поиске статистов на роль русских в военных учениях НАТО. И мы обратились за комментариями, в том числе и к члену Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексею Пушкову, для того, чтобы он объяснил нам, что значит подобное объявление.
Набор русских статистов для военных учений НАТО говорит о том, что в НАТО всерьез рассматривают ситуацию, при которой их солдатам предстоит вести войну на территории, населенной русскоязычными гражданами. Представить себе такой сценарий можно либо в случае, если НАТО собирается вести военные действия на Украине, либо уже непосредственно на территории России. Другого объяснения этому дать невозможно. Поэтому объяснение НАТО, что это ничего не означает, что это всего лишь тренировка, и войска НАТО и американские войска должны иметь опыт, чтобы действовать в любых условиях, это можно трактовать только в одну сторону, что в НАТО они просто рассматривают Россию как вероятного противника, но и готовятся к каким-то военным действиям на территориях, либо близких к российским границам, либо непосредственно внутри российских границ. То опровержение, которое мы услышали из Объединенных Вооруженных Сил Североатлантического альянса, оно абсолютно ничего не объясняет. Нам, правда, еще сообщили, что, оказывается, будут использоваться безопасные макеты автоматов и исключительно холостные патроны. Это, конечно, очень радует, что русских статистов будут стрелять в них холостыми патронами. Слава богу, что не боевыми. Но все это, конечно, выглядит, во-первых, очень цинично, во-вторых, весьма враждебно. То есть никто даже не пытается скрыть того факта, что в НАТО рассматривают Россию как объект возможных военных действий НАТО. Это уже принято, это уже освещено на уровне различных деклараций руководства НАТО, которое болтает о диалоге, а на самом деле готовит готовится, как мы видим, к военной конфронтации. И уже более низкостоящий командный состав в структуре НАТО, он уже не стесняется вывешивать объявление о том, что нам нужны русские статисты, мы хотим на них потренироваться в случае, если будем вести военные действия, в которых может оказаться вовлечены мирные русскоязычные граждане. И вот это вот бесстыдство политическое мы должны принимать за предложение о проведении диалога, поиск каких-то решений в области безопасности. Да все ясно. НАТО в открытую готовится к возможным военным действиям.
Ну вот мы сейчас слышали комментарий члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Пушкова. Ну а тем временем президент нашей страны Владимир Путин, ну, во-первых, заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом и признал, что в настоящее время отношения двух стран находятся практически на нуле. Готовится ли НАТО к войне с Россией? Так, что пишут наши радиослушатели? Я прошу прощения у наших уважаемых экспертов. Давайте я зачитаю несколько комментариев, их достаточно много. Итак, хочешь мира, готовься к войне. Напоминает нам известную поговорку один из наших радиослушателей. Далее, получат по мусалам эти войска НАТО, я уверен, в силу нашей армии. Ура, пишет наш следующий радиослушатель. Следующее сообщение. Так, секундочку. Наша армия слаба. Сам служил в 2009 году. На полевые показные построения вывозили технику на буксире. Топливо сливают, продают офицеры. Почему-то офицеры. Солдаты вместо того, чтобы тренировать навыки с оружием, целыми днями подметают территории военной части. Год служил, а с орудия своего так и не удалось пострелять всей части. Служил в Биробиджане, ракетные войска и артиллерия. Вот так вот написал.
Ваши епархии, да.
Да. Далее. Военные, как и остальные граждане, платят налоги, покупают бензин, как и все недовольные безнаказанной коррупцией. Если власть не прекратит беспредел, то все возможно. Это к вопросу саботажа армии. Вот так вот. Далее, что пишут. Не паникуйте. Мы нападать не собираемся. Мы вас любим. Это сообщение из Америки к нам пришло от нашего постоянного радиослушателя. Пока есть ядерный щит, пишет Александр, тем более мощный, как наш, никто не сунется ни НАТО, ни ШМАТО. Локально могут быть столкновения, но большой войны нет и не будет. Вот такой комментарий пришел. Далее. Точно, что Америка готовится к Третьей мировой войне. У Пентагона руки чешутся устроить бойню на территории России, пишет Дмитрий. Следующее. Надоело брать Берлин. Далее. Война никогда не заканчивалась. Просто то затихала, то разгоралась. Каждая огромная страна хочет быть первой во всем. Но комментариев много. Я прошу прощения, буду их так постепенно зачитывать по ходу обсуждения этого вопроса. И давайте дадим слово нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, готовится ли НАТО к реальной войне с Россией? Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, два момента. Первый момент по поводу вот этой акции. Значит, никакой это не подготовка к войне. Это все в рамках политики, втягивания нас в гонку вооружений, такое покусывание. Они надеются, что будут держать нас напряжение, а дальше слабая экономическая политика нашего правительства, которое молится только на цены на нефть, и воровство наших чиновников, которые патриотически вещают по телевизору и отправляют дочерей работать в BBC, докончить все остальное. И второй момент. Вот ваш эксперт, который рассказывает про батальоны школьников Навального, которые захватят ядерный объект и помешают применению ядерного оружия, он как раз льет воду на мельницу этих воров-предателей, которые хотят воровать в максимально комфортной обстановке, запрещая любое выражение недовольства народа. И пока в ближайшее время нам страшнее гораздо внутренние враги, чем внешние. Но армию надо развивать дальше и продолжать.
Это вы всем сестрам по серьгам раздали.
Да, всем. Да. Рамазан нам дозвонился. Давайте послушаем еще один комментарий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я односторонне на стороне Сивкова. И вот почему. Только мне кажется, положение намного проще, чем он ее описал. Нас вообще вот эти вот натовские негодяи проверяли запуском самолетов. При Горбачеве прислали Матиуса Руста. Никакой реакции не было. Значит, серьезной реакции, по крайней мере. При Борисе Ельцине все натовцы у нас сидели здесь и рулили нами. Вот, и не до конца еще ушли от нас. Значит, при нынешнем режиме, при нынешнем руководстве, да, когда появилась у нашего руководства появился какой-то гонор и так далее, решили проверить, не изменилось ли что в России. Вот. нашли Эрдогашку, он подбил наш самолет в Сирии. НАТОцы поняли, что ничего, в принципе, вот от синдрома пораженческих настроений, трусости и продажности у нас не изменилось.
А что ж такое, разве мы плохо отреагировали на гибель нашего
очень
самолета?
Очень плохо и неадекватно.
А что должны были сделать, объявить войну Турции?
Минутку, дайте
мне договорить. Я спрашиваю вас конкретный вопрос. Объявить войну Турции должны
надо было нанести удар по Инжирлику.
Ага, отлично. Вот а тогда НАТО объявил бы нам войну,
вот,
и что бы мы сделали?
Вот они и поняли, что испугаются.
Вы хотели, чтобы сейчас вы сгорели, значит, и ваши дети, и остальные в ядерном пожаре?
Я военный по профессии.
Вот
не
именно,
надо меня
я
пугать
спрошу.
Пожарами.
Как не надо пугать пожарами? Да. А я и гражданский по профессии, я не хочу умирать.
Послушайте, не перебивайте.
Говорите, говорите.
Дальше. На что рассчитывает НАТО? Они прекрасно понимают, что на сегодняшний день наша страна погрязла в коррупции. Народ недоволен. Это внутренние условия для оказания давления на нашу страну и соответствующих локальных конфликтов, при которых можно победить. Вот объективные и субъективные причины, по которым НАТО готовится и может
нанести удар
по России.
НАТО – это военный блок, который действует пушками, танками, ракетами, а не из-за коррупции. Понимаете, это политические спецслужбы действуют, другие. НАТО – это средство для оккупации территории и подчинения ее оккупанту. Вот и все. Коррупция и НАТО – это совсем разные вещи.
Константин Владимирович, по поводу адекватного ответа Турции, вот Рамазан предложил адекватный ответ, удар по Инжирлику, например.
Значит, ну, в данном случае я не могу с этим согласиться по одной простой причине, что это действительно бы спровоцировало военный конфликт. Конечно, это не привело бы к прямому военному столкновению России и НАТО.
Почему нет?
Можно не прибивать.
Я спрашиваю, почему нет?
Раз потом объясню. Прибивайте.
Да,
потому,
Господи,
что,
ну,
потому что в этом случае вторжение на нашу территорию вряд ли бы состоялось. А вот операция по разгрому нашей группировки в Сирии, она могла бы состояться. И превосходящие силы Соединенных Штатов Америки, пара авианосцев, с силами с того же Инжирлика, вот, они задачу разгрома нашего полка в Сирии решить бы смогли. Вот поэтому, учитывая эту ситуацию, наш президент поступил совершенно точно. Я в этом плане могу сказать. Теперь я могу сказать по поводу... Почему не пошли? Потому что если бы на это пошли, это кончилось бы разгромом нашей группировки в Сирии и позором в семье, Вселенским. Правильно было сделано.
А мы потопили пару их авианосцев из наших подводных лодок. А давайте.
Да вот вы вот что?
А что вы так это?
Вот так,
а
да?
Откуда вы знаете, где патрулируют наши подводные лодки? Что какая?
Я знаю, какой состав у нас имеется, раз. И, во-вторых, я знаю, сколько нужно подводных лодок, чтобы потопить один авианосец.
А черт его знает. Никто не стрелял по ним ни разу. А вдруг попадет?
Ну, вы знаете, зато многие умеют считать и на результатах учений, и по результатам маневров.
А вот когда была Фамплянская война, там топили только так аргентинцы.
Аргентинцы?
Да.
Ну, вы плохо себе представляете, как они там только так топили.
Как это так? Ну, Шеффилд такой эсминец, значит,
вот
авианосец был поврежден, английский да и еще другой.
Было. Ни один авианосец поврежден не был.
Его на буксире вели потом в Англию.
Никто его не вел на буксире.
Да здрасте,
там было
ну,
и Ластрес, и Инвинсибл, два авианосца, они не имели ни малейших повреждений.
Ну, понятно. Ладно, вот хорошо, все. Как вы скажете, так и будет.
Давайте следующий комментарий
видимо,
послушаем.
Видимо, я что-то не то читал в британской прессе.
Да, видимо, не очень.
Да, наверное.
В оригинале читали, Андрей Михайлович?
А как же, на английском языке, вот видите, A, B, C, D и так далее.
Да, ну, кто-то с вами не согласен.
Invincible, да.
Пожалуйста, Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, я абсолютно согласен с гостем, что социальный взрыв можно спровоцировать через село. Почему? Потому что через село можно легко спровоцировать продовольственный кризис. А с продовольственных кризисов, в общем-то, начинается любой государственный переворот, если вспомните.
Ребят, мы сейчас говорим о чем? О том, что мы переворот сейчас будем готовить в России.
Готовится ли НАТО к войне с Россией? Мы не обсуждаем перевороты сейчас.
Значит, или что, так сказать, нам скажут, пусть НАТО приходит сюда, если нас сейчас перевернут, да? Или как?
Да, пожалуйста, Константин Владимирович.
Значит, я могу сказать одно, дорогие товарищи. Я в 1993 году защищал Верховный Совет. Советскую власть исполнял свой долг и присягу. Поэтому у меня нет любви к этой власти. Но я вам могу сказать одну простую вещь. Если мы сегодня допустим революционный взрыв, как там здесь навязывают, мы потеряем Россию.
Правильно.
Те, кто об этом говорит, о том, что вот там, вот сейчас, все-все, они должны понимать. Но Мы вместе с тем должны четко понимать еще и говорить это руководству, нашему президенту. До тех пор, пока наш президент не избавится от пятой колонны в руководстве страны, мы будем стоять на пороге революционного взрыва. И мы не должны допускать этого взрыва. Каждый работает должен на своем месте. Вот здесь, с этой трибуны, мы должны людям объяснять, что НАТО на нас может напасть в единственном случае, если будет дезорганизована система управления ядерными силами. Мы должны сделать так, чтобы этого не произошло. Конечно, не мальчики, школьники пойдут это брать, но в рамках хаоса сюда элементарно будут заброшены несколько сотен диверсионных разведывательных групп ДРГ, тех же самых НАТО, и придут в те же самые дезорганизованные системы управления.
Никто не будет их,
боевики, высокоподготовленные встречать. Профессиональные бойцы. Вот чтобы этого не было, вспомним ситуацию 1917 года в России. Что, там было тогда трудно забросить диверсионные группы, когда все рухнуло? Легко. Сегодня, тогда не было ядерного оружия. Сегодня это реальная угроза. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этого не было.
Константин Владимирович, я все-таки не могу понять, почему в таком случае, но если руководствоваться вашей сейчас логикой, да. Страна прошла достаточно большой путь от 90-х до 2017 года, да? Почему в таком случае, объясните, вот этот сценарий, о котором вы говорите сейчас в отношении современной России, не был разыгран в 90-е годы, когда мы лежали у ног, в руинах, в соплях, в слюнях и смотрели на Америку, как
потому
на великого спасителя?
Объясняю, потому что в ту пору боевой численный состав российских вооруженных сил составлял 2,5 миллиона человек
дезорганизованных, потерявших политику. Ну, как вы говорите,
подожди, если мы сейчас помним, что в 90-е годы армия вообще была никакая, нулевая.
Вот о чем речь.
Значит, 2 миллиона, она вообще была никакая.
Объясняю еще раз. В 90-е годы, когда я служил в генеральном штабе, и, простите меня, ездил по флотам и армиям, да, было в войсках тоска, но готовность сражаться была и в Чечне той же самой, и в Первой и Второй войне. Сражались люди, погибали, но сражались.
А сейчас нет такой готовности?
Сейчас есть такая же готовность.
Но.
Еще раз повторяю, тогда еще был генералитет, который был готов сражаться и управлять войсками. Все это еще было. Сегодня я говорю о ситуации, когда, да, и потом нельзя забывать, тогда в 90-е годы худо-бедно было правительство России, все это было. Сегодня мы говорим о том, что может произойти дезорганизация в самой России. Этого нельзя допускать.
В 90-е годы было правительство России, которое говорило о том, что Америка должна на мир улететь. Мы продолжим через 2 минуты.
Давайте поговорим. Я вам кое-что скажу потом.
Национальный вопрос. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Готовится ли НАТО к войне с Россией? Вот именно на этот вопрос сегодня отвечают наши уважаемые радиослушатели. Мы сейчас услышим очередной телефонный звонок. Эксперт с нами сегодня, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, ну, а также Андрей Баранов.
Да, Елена Афонина. Вот смотри, да. Значит, Вашингтон-Пост. США хотят остановить распространение российской экспансии посредством принятия Черногории в НАТО. И правительство Черногории, прозападное сейчас так получилось, полностью сейчас тянет эту маленькую страну, всегда связанную с Россией, братскими, как и Сербия, узами, и православием, и так далее, туда, на Запад. Люди против этого, большинство. Референдум никто не собирается проводить. Ну, вот так вот. Отмечает, что во вторник, 28 марта, Сенат США проголосовал за принятие. Сенат США, заметьте, проголосовал за принятие Черногории в НАТО. Посмотрите, что это делается. Американцы, а не народы, так сказать, Объединенной Европы, голосуют принять в НАТО. В прошлом повале. Будут приняты в НАТО.
Андрей Михайлович, мне очень понравился комментарий заместителя главного редактора сайта Московского центра Карнеги, который сказал о том, что совершенно ничто России в связи с этим решением не угрожает, а принято это решение было по одной простой причине, что действительно начинается долгое взаимодействие между Западными Балканами и НАТО. Это наложит на все страны региона определенные обязательства. Государства НАТО, как известно, между собой не воюют, идет. И поэтому, если в сфере влияния альянса окажется Черногория, Босния и Сербия, то есть высокая вероятность того, что война между ними будет исключена. То есть это для того, чтобы войны на Балканах
Ладно,
не было,
перестань. Понимаете? Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что противодействие российской агрессии останется одной из основных задач НАТО. Вот так вот это он заявил на... Где это было-то сейчас? На встрече министров иностранных дел стран
Балканов и Сербии. Лжет этот господин по одной простой причине, что две страны НАТО регулярно воевали и воюют до сих пор между собой. Я имею в виду Грецию и Турцию.
Да, ну это вот к комментарию господина, сейчас скажу, Максима Саморукова, заместителя главного редактора сайта Московского центра Карнеги, который сказал, что это исключительно вот из соображений, чтобы войны не было.
Просто Черногория им нужна как плацдарм, очень выгодный плацдарм на Адриатическом море.
Ну и вообще зачистить вот эту вот остающуюся пророссийскую коросту, как они, видимо, думают, в лице Сербии, там Черногории, кого-то еще. Они думают, что зачистили уже и Болгарию, значит, и вот, значит, Сербию расчленили с Косовом, и закончит это. Все, не будет никакой занозы в тылу наступающего НАТО. Пожалуйста, командующий НАТО в Европе Кертис Скапоротти заявил, что он нуждается в большем количестве войск и высокотехнологичных средств наблюдения для, внимание, противостояния все более воинственной России. Вашингтон Экзаменер пишет об этом. Ну, что это такое?
Ну, давайте мы сейчас услышим еще один комментарий по этой теме. Что означает поиск и планируемое использование в учениях НАТО статистов русскоязычных, русскоговорящих. Вот с вопросом этим мы обратились и к военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Бранцу.
Организуя в Германии учения с участием русскоговорящего населения, НАТО обнажает свое антироссийское нутро. Это нам не ново. Уже давно известны факты о том, что натовцы зачастую организуют учения, переодевая в солдат условного противника в российскую форму. НАТОвские самолеты зачастую украшаются красными российскими звездами. В НАТОвских учениях участвуют и российские танки. Это по замыслу натовских генералов делается для того, чтобы приблизить боевые действия армии НАТО к реальным. Такие учения, они показывают их антироссийскую направленность.
Ну вот мы слышали комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Действительно, в Великобритании ведь проводились учения, где буквально вот из музеев, там, из частных коллекций по всей Европе брали в аренду советские танки для имитации российского вторжения в Британию.
Кстати говоря, когда были...
А зачем им брать советские танки из музеев, если у них получили полноценную вооруженные силы той же самой Германской Демократической Республики, Чехословакии, ну, Чехии, Словакии, Польши, где полно советских танков было, самых современных моделей на тот момент, Т-72 и так далее. Нет проблем. Нет,
да ради бога,
если они получили советские самолеты МиГ-29 из состава ВВС,
Кстати,
МиГ-29 приняты на вооружение ФРГ, и они длительное время состояли, по-моему, до сих пор еще состоят, так что...
Читал, что спарринг-бои, вот такие виртуальные, учебные, между самолетами Соединенных Штатов и советскими самолетами, на которых сидели, конечно, тоже натовские пилоты, показали, что советские самолеты ни в чем не уступают натовским, а кое-где и берут вверх. Так.
Давайте я зачитаю сообщение, потом послушаем еще комментарии Александра. Итак, что пишут наши радиослушатели. Эта акция очень похожа на психологическую войну против России. Вот на что Америка хочет повлиять, это большой вопрос. Кто-то иронизирует по поводу вот этого набора русскоязычных статистов, а будут ли медведи и балалайки. Кто-то говорит, что это вообще первоапрельская шутка. Такими сообщениями
реально.
Недруги пытаются вынудить нас увеличить военные расходы по сценарию Советского Союза. Кто-то говорит, что выпрям их, как сидоровых коз. Ну и все просто. В скором времени Америке не будет есть Сибирь. Почему? Логика непонятна. Ладно. Никогда не будет войны между ядерными державами. Это повод войны – это лишь бизнес. На этой спекуляции зарабатывают деньги. Далее, на территории Евросоюза готовится концлагерь под флагом НАТО и Пентагона. Вопрос Константину Сивкову. Если это так, какая главная цель НАТО? Ну, мы, по-моему, уже на этот вопрос ответили в самом начале передачи. Следующее. В США скоро... Так, супервулкан проснется, но это совершенно не... не по теме.
Ему надо помочь
проснуться. Да. Ну и вот еще, раньше западники на нашей территории устраивали разные эксперименты, а теперь на своей. Видимо, у России уже хватает сил, чтобы противостоять подобным вызовам, пишет Павел из Москвы. Ну, давайте послушаем Александра. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне кажется, что НАТО стало зубы показывать, не то что зубы, а какие-то действия показывать после входа на Донбасс наш и после присоединения Крыма. Угу. Вот Андрей Михайлович все время говорил, какие мы великие, как нам не страшно, там не смешите наши Искандеры, там все по всем остальным каналам рассказывали. А теперь, когда эксперта такого пригласили, который, ну, так, мягко сказать, призаткнул чуть Андрея Михайловича.
Да?
Тут он сразу испугался и сказал, что в ответ радиослушателю, что я боюсь умирать.
А вы что, не боитесь умирать? Вот так просто прилетит, значит, ракета бухнет вас, ваша семья и всех остальных, кто в вашем доме. Вам это нужно? Может быть, мы все-таки сделаем так вместе, чтобы этого не было? Они хотят этого, мы не хотим. Давайте постараемся сделать так, чтобы они этого не смогли сделать раз и не захотели два. Вот и все.
Я не понимаю вот этих вот людоедских настроений наших радиослушателей. Мы, собственно, о чем сейчас говорим? К чему призывает? Вот я не понимаю, Андрей Михайлович испугался. Чего испугался? Того, что война будет? А вы что, не боитесь, что ли? Вот вопрос единственный.
Ну что, война нужна, что ли? А сидите в подвале, что ли,
так,
с тещей? Или я не знаю, как...
Так, что пишут? Я думаю, пишет Михаил, что это будет последняя война для Европы. Надо забирать ее полностью, чтобы в будущем не трепали нам нервы. Они не понимают силу духа россиян. Нам могут не нравиться чиновники, но за родину жизнь отдать нам несложно. Пусть посмотрят на наших ребят в Сирии. Они способны даже за пределами России брать огонь на себя. Вот такой комментарий. Константин Валентинович, согласны с Михаилом? Поспорите?
Да, безусловно. Я с каким? Со всем комментарием согласен, нам все стоит. Я вот вы говорили про нашу армию 2008 года. Обратите внимание, нам говорили, что наша армия вот такая-сякая плохая. Назовите мне хоть одну армию, которая смогла в три дня уничтожить вооруженные силы целого государства, которую пестовали 15 лет. Я имею в виду Грузию.
Конечно.
Вот вам армия, вот вам бойцы. Да. У нас не было совершенного оборудования радиоэлектронного. У нас были танки 62 и 62-ки, те на 72-ках последней модификации, отработанных еще с израильской электроникой, и раскатали их. Вот вам русский боец. Что там говорить? Взять тот же самый «Мосул». Берут его с 17 октября до сего времени. Раскатали там огневым поражением весь этот несчастный город, уничтожили почти все население мирное. Вот. Наши взяли Алеппо, по-моему, за полтора месяца весь.
Ну, видите, у нас как-то получается сейчас, ну, судя вот по тем комментариям, которые следуют от наших радиослушателей, как-то, я не знаю, не модно, что ли, говорить о каких-то победах, прорывах, о каких-то положительных моментах. Очень хочется всем поковыряться.
Вот смотри.
Да дело не в том, что хотят все поковыряться. Речь идет о другом. Самое страшное – шапка закидательства. Должна быть четкая объективная оценка.
Так.
Сегодня НАТО плюс США – ну, США входит в НАТО. НАТО. Если брать по составу вооруженных сил эти страны суммарному, а не по силам, выделяемых в объединенные вооруженные силы НАТО, превосходят российские вооруженные силы десятикратно по количеству бронетанковой техники, авиации и всего остального. Естественно, нам силами общего назначения вступать с ним в войну нельзя. Мы должны обеспечивать сдерживание ядерными силами. Это главный инструмент.
Посмотрим, РРТ. Как они используют. Да? Есть еще, так сказать, боевой дух. И посмотрим, как они применят свое это превосходство, если смогут вообще.
Да,
остальные что... датчане и прочие, так сказать, норвежцы.
Коалиция, как мы понимаем, с Мосулом завязла. А вот как-то Сирия вместе с Россией все-таки освобождает один сирийский город за другим. Так что, может быть, это и есть какой-то определенный показатель способности
Потому что боевой численный состав примерно сопоставляется.
Я прошу прощения. Константин Сивков, Андрей Баранов, Елена Фойна были с вами.
Вопрос. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде.
О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».